Роберт Шекли. «Ловушка для людей». Авторский сборник рассказов. И вот наступил день земельной гонки. Тот самый день изматывающих надежд и неизбежных трагедий. День, олицетворяющий собой нравы несчастного 21 века. Как и остальные участники, Стив Бакстер попытался пораньше добраться до старта, но неверно рассчитал время, что стоило ему серьезных неприятностей. Удостоверение участника «Б» помогло Стиву пробраться через внешние плотные ряды толпы без особых затруднений. Но чтобы протиснуться сквозь сплошную людскую массу, образовавшую ядро толпы, мало было полагаться на бейджик или мускулы. Бакстер оценил индекс плотности в 8,7 единиц, совсем близко к уровню пандемии. Страсти разгорелись до предела, и эмоциональный взрыв мог произойти в любую секунду, несмотря на то, что устроители состязания опрыскивали толпу транквилизаторами. Будь у него достаточно времени, Бакстер мог бы обойти людей, но до начала состязания оставалось всего 6 минут. На свой страх и риск он принялся протискиваться сквозь толпу. На лице Бакстера застыла улыбка, штука абсолютно необходимая, когда имеешь дело со скоплениями такой плотности. Вскоре Бакстер уже мог разглядеть линию старта, высокий помост в Глеб-парке Джерси-Сити. Остальные участники были уже там. «Еще каких-нибудь 20 ярдов», — подумал Стив. Только бы это зверье не обратилось в панику. Однако ему еще предстояло проникнуть в самое средоточие ядра этой толпы, состоящей из субъектов с отвисшими челюстями и бессмысленным взглядом, агглютинирующих истерофилов на жаргоне пандемиологов. Сдавленные, как сардины в банке, действующие как единое целое, эти люди были способны только на слепое сопротивление и необузданную ярость в ответ на любую попытку проникнуть в их ряды. Некоторое время Стив колебался. Это ядро было куда опаснее, чем стадо легендарных водяных буйволов древности. Они смотрели на него, раздувая ноздри и зловеще притопывая тяжелыми ногами. Не оставляя себе времени на раздумья, Бакстер бросился вперед. Спину и плечи осыпали удара, а над беснующейся массой стоял оглушительный рев. Бесформенные тела навалились на него, душили и прижимались все ближе и ближе. Но тут власти предусмотрительно включили мьюзик. Древняя таинственная мелодия, вот уже больше века усмирявшая самых неистовых, и на сей раз не подвела. Ядро ненадолго застыло, зачарованное грохочущими децибелами, и Стив Бакстер сумел протиснуться к линии старта. Главный судья уже зачитывал обращение. Хотя все участники и подавляющее большинство зрителей и так знали его почти наизусть, закон, тем не менее, требовал его оглашения. «Джентльмены», — начал обращение судья, — «вы собрались здесь, чтобы принять участие в состязании за приобретение земель, находящихся в общественном достоянии. Вы, 50 счастливчиков, были выбраны из 50 миллионов жителей Южного Вестчестера посредством розыгрыша всеобщей лотереи. Забег начинается здесь, а заканчивается у регистрационной линии в земельном управлении на Таймс-сквер в Нью-Йорке, что составляет примерно 5,7 уставных миль. Всем участникам разрешается избирать любой маршрут, передвигаться по земле, под или над землей. Единственное условие — дойти до финиша лично. Замены не разрешаются. Первые 10 финалистов...» В толпе воцарилось гробовое молчание. «Получат по одному акру свободной земли с домом и фермерским инвентарем. Правительственный транспорт бесплатно доставит каждого победителя с семьей к месту их нового владения. Вышеназванный участок земли площадью в 1 акр переходит в собственность победителя всецело и безвозмездно, не подлежит отчуждению и принадлежит ему и его наследникам вплоть до 3-го поколения. При этих словах толпа разом вздохнула. Среди собравшихся никто в глаза не видел ни единого акра свободной земли, уж об обладании таковым и мечтать не приходилось. Целый акр, принадлежащий только тебе и твоей семье, такое не могло привидеться даже в самых фантастических грезах. «Как отмечено далее», — продолжал судья, «правительство не несет никакой ответственности за возможные смертельные случаи во время данного состязания. Должен поставить вас в известность, что уровень смертности в земельных забегах примерно равен 68,9%. Любой претендент, желающий отказаться от состязания, может сделать это прямо сейчас, не опасаясь каких-либо последствий». Судья ждал, и на секунду Стиву Бакстеру захотелось отказаться от этой самоубийственной затеи. Несомненно, что он, Адель, дети, тетя Фло и дядя Джордж как-нибудь смогут прожить в их уютной однокомнатной квартирке в жилом кластере имени Фреда Аллена для семей со средним достатком в Ларчмонте. К тому же он совсем не был героем со остальными мускулами и пудовыми кулаками. Он работал консультантом по системам деформации и неплохо справлялся со своими обязанностями. Он был эктоморфом с мягкими манерами, вялыми мускулами и постоянной одышкой. Но так чего ради ему бросаться, очертя голову навстречу опасностям мрачного Нью-Йорка, самого жуткого из городов джунглей? «Брось ты все это, Стив!» Словно в ответ на его мысли прозвучал чей-то голос. Бакстер обернулся и увидел Эдварда Фрейхофа Сент-Джона, своего богатого и, надо сказать, весьма противного соседа по Ларчмонту. Сент-Джон — высокий, элегантный, с мускулистыми руками бывшего спортсмена-гребца. Сент-Джон с его безукоризненной внешностью и томным взглядом, который все чаще останавливался на очаровательной белокурой Адель. «Ничего у тебя не выйдет, Стиви, детка», — заявил Сент-Джон.
«Возможно»,
— спокойно ответил Бакстер. «Но у тебя-то, полагаю, все получится». Сент-Джон кивнул и приложил палец к губам, давая понять, что он в курсе всех дел. Вот уже несколько недель он намекал на какую-то информацию, добытую за взятку какого-то продажного контролера земельных гонок. Эта информация должна была существенным образом повысить шансы Сент-Джона при прохождении через Манхэттен, самый густонаселенный и опасный городской район в мире. «Выходи из игры, крошка Стив», — произнес Сент-Джон скрипучим голосом. «Не лезь, но за мной не заржавеет. Что скажешь, милашка?» Бакстер покачал головой. Он не считал себя храбрецом, но скорее предпочел бы смерть, чем принял подачку от Сент-Джона. В любом случае, он больше не может жить так, как жил раньше. Согласно принятому в прошлом месяце дополнению к акту о расширенном семейном проживании, Стив обязан взять к себе трех незамужних кузин и вдовую тетку, чью однокомнатную полуподвальную квартиру в промышленном комплексе Лейк-Плэсида снесли при строительстве нового туннеля Олбани-Монреаль. Даже с противошоковыми инъекциями 10 человек в одной комнате — это уже чересчур. Он просто обязан выиграть участок земли.
«Я остаюсь», — тихо сказал Бакстер.
«Ладно, сопляк», — нахмурил брови Сент-Джон, и его жесткое сардоническое лицо исказилось в гримасе. «Но помни, я тебя предупредил». «Джентльмены, на старт!» — выкрикнул главный судья. Соперники умолкли и выстроились вдоль линии старта, прищурив глаза и сжав зубы. «Внимание!» Напряглась сотня ног, и 50 решительных мужчин подались вперед.
«Марш!»
И гонка началась.